Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Артура Кёстлера. Кинообозрение с Андреем Загданским. Видеоинсталляция Билла Виолы. Собачий ум. Гость американского часа, психолог Клайв Уин. Искусство молитвы. Беседа с Владимиром Гандерспаном. Музыкальная полка Соломона Волкова. Премьера юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир». Новая биография Артура Кёстлера, который прославился своими разоблачениями сталинского режима, привлекла внимание всех критиков Америки, которые отозвались хвалебными рецензиями на выход книги. У микрофона Марина Ефимова.
В 60-х годах мы прочли в том издате книгу «Тьма в полдень», и ее автор Артур Кёстлер стал нашим героем. Нас уже успели разочаровать своей слепотой многие любимые иностранцы. И Джон Рид с его наивным героизмом, и Герберт Уэллс, написавший в конце 20-х про большевистскую книгу «Россия во мгле», и Леон Фихтвангер с его приемлющей сталинский режим книгой «Москва-1937», которая, кстати сказать, была издана, но тут же запрещена в Советском Союзе. И вот вдруг мы узнаем, что неизвестный нам автор Артур Кёстлер написал в 1940 году роман о показательных советских процессах конца 30-х. Не только с точными деталями и живыми портретами жертв и палачей, но главное с таким пониманием природы советского тоталитаризма и идеологического фанатизма, до которого западная интеллигенция додумается лишь после развала Союза. Что же это за человек?
В 30-х годах журналист Артур Кёстлер был знаменит в европейских литературных кругах своими странностями, своими знакомствами, включавшими всех значительных людей его времени, и способностью регулярно оказываться в местах глобальных катастроф.
Он родился в 1905 году в Будапеште, в еврейской семье, и со школьных лет был, по его собственным словам, человеком, которого уважают за ум, но терпеть не могут за странности характера. Его странности сказывались и в его отношении к еврейству. Он был страстным сионистом в теории, но реальные евреи вызывали в нем чуть ли не презрение, поскольку в своей ограниченности не соответствовали, по его мнению, классической культурности, которую сформулировал Гёте и исповедовал Кёстлер. Биограф пишет.
Из евреев Кёстлер уважал только писателя и политического деятеля Зева Жаботинского и писал, что мачизм Жаботинского дал и ему, Кёстлеру, свободу от тех черт, которые считаются типично еврейскими.
Такое заявление характеризует человека, явно не свободного от комплекса неполноценности. Это предположение подтверждает и биограф.
Кёстлер так страдал от своего маленького роста, 165 сантиметров, что на многолюдных вечеринках ходил на цыпочках. Его редактор однажды сказал ему: «Артур, у каждого из нас есть свой комплекс неполноценности, но у тебя не комплекс, а кафедральный собор».
Кёстлер занялся журналистикой в конце 20-х годов и сразу показал высочайший класс. Он был разносторонне образованным человеком и талантливым рассказчиком. Он знал, кроме венгерского и немецкого языков, еще английский, русский, французский и испанский. Он следил за международной политикой, был знаком со многими европейскими деятелями культуры, и он не знал, что такое усталость. Кёстлера, как и многих, подвел теоретический гуманизм. Он поверил в коммунистическую идею, вступил в Компартию и весь 32-й год провел в России, тактично не заметив голода на Украине. Он стал тайным пропагандистом коммунизма на Западе, и его прикрытием был статус буржуазного английского журналиста. В этом качестве он и приехал в Испанию, где началась гражданская война.
Его арестовали франкисты в Малаге в 37-м году. Он мог уехать из города, но остался по двум причинам. Ему было стыдно оставить в одиночестве английского консула сэра Питера Митчелла, с которым он успел подружиться. И он не мог упустить возможности стать свидетелем смены власти. В результате консула освободили, а Кёстлера нет.
Но и консул по своим каналам, и компартия по своим взбудоражили общественное мнение и подняли Европу на защиту безопасности журналистов. Это была первая кампания такого рода. Через несколько месяцев Кёстлера освободили, и он вернулся в Европу уже героем. Но за эти месяцы на его глазах десятки людей уводили из камер и расстреливали во дворе тюрьмы. И каждый день он ждал своей очереди. Позже он писал в книге «Диалог со смертью».
Сознание заключенного работает как медленный яд, и постепенно меняет личность человека. Только теперь я начал понимать, что такое менталитет раба.
В Лондоне Кёслер встретил приятельницу-коммунистку Еву Страйкер. Она только что вырвалась с Лубянки, где просидела полтора года по обвинению в покушении на Сталина. От нее он и узнал многие детали, которые вошли потом в книгу «Тьма в полдень». Еще он узнал, что в Москве арестован брат его жены, врач, обвиненный в том, что заражал пациентов сифилисом. А тут подоспели и показательные суды, в частности, над Бухариным.
Кёстлер начинает замечать фамильное сходство коммунизма и фашизма и в 1938-м порывает с Компартией. Договор Риббентроп-Молотов подтверждает близость режимов. Кёстлер пишет: «Мое чувство к России – чувство мужа, который развелся с любимой женой. Вот она, еще молодая и живая, но уже погибшая». Кёстлер мечется по Европе. После двух арестов во Франции, в канун и сразу после немецкого вторжения, которое он тоже не мог пропустить, ему удается уехать в Англию, и там он пишет книгу «Тьма в полдень». Ее герой Николай Рубашов похож на Николая Бухарина. Тоже ветеран-коммунист, член Политбюро. Он публично сознается в преступлениях, которых не совершал, и приносит себя в жертву на алтарь партии.
Изданная в конце 40-го года книга имела ошеломительный успех и была переведена на 30 языков. Среди поклонников автора – Джордж Орвелл и Альбер Камю. Но война изменила настроение и в Европе, и в Америке. В 1944 году Кёслер предсказывает захват Советским Союзом Восточной Европы, но пишет об этом только в дневнике. «Скажи я об этом вслух», – признается он, – «и меня интернируют». Но следующие 15 лет он пишет эссе и статьи, которые должны убедить интеллектуалов типа Сартра в том, что ГУЛАГ – реальность и Сталин – дьявол во плоти. Большого успеха он не достиг. Разочарованный в политике, Кёслер бросает эту тему и с тех пор пишет только о науке – от достижения астрономии до достижения телепатии.
Все, что писал Кёстлер-журналист, было блестящим творчеством гуманиста. Но, как многие люди, преданные идеям гуманизма, он был полон высокомерия по отношению к живым Homo sapiens. Он игнорировал мать, отклонял все попытки свести его с его незаконной дочерью, железной рукой правил тремя своими женами и всеми подругами.
А подруг было не счесть, и для них, для всех Кёслер был неотразим. Мужчинам сила его воздействия на женщин казалась загадкой. Он пил, он был тираном и в гостиной, и в спальне. Он был эксплуататором, превращавшим своих возлюбленных в секретарши горничных. Биограф Скеммел дает, по-моему, точную отгадку.
Отчасти это знамение времени. Для интеллигентных женщин 40-х-50-х годов жизнь с интересным и талантливым мужчиной была синонимом счастья. Это был единственный путь в мир искусства и в мир идей.
Что касается самого Кёстлера, то не только Скеммел, но и все биографы признают, что в личной жизни он был безжалостным и бессовестным эгоцентриком. Но не забудем, пишет рецензент Крис Калдвелл, что в момент, когда ужас советского коммунизма был еще невидим для большинства думающих людей на Западе, именно этот бессовестный человек разбудил совесть мира.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашего кинообозрения ведущий этой рубрики Андрей Загданский приглашает нас на выставку-инсталляцию ведущего видеоартиста Америки Билла Виолы. Андрей, не первый раз мы с вами говорим о том странном пересечении разных видов искусства, которое называется творчеством Билла Виолы. Это и кино, и видео, и живопись.
И скульптура.
И, может быть, танец, может быть, медитация. Трудно это определить, но трудно и забыть. Расскажите о новой работе Виолы.
Новая выставка Билла Виолы, которая открылась в галерее на 26-й улице в Челси, называется «Bodies of Light». И по-русски ее можно переводить разными вариантами. «Тела из света», «Световые тела» или «Светящие тела». На выставке несколько инсталляций, и объединены они одной главной инсталляцией, которая, собственно говоря, в трех или четырех вариантах выставлена в галерее. О работах Виолы интересно говорить, но их очень часто трудно рассказать, трудно дать представление слушателю, что же, собственно говоря, сделал художник, чем это так удивительно и уникально. Но в сегодняшнем случае как раз это можно рассказать. Их можно описать, как они сконструированы. И от этого, от конструкции вы почувствуете, что я видел и чувствовал. Представьте себе падающий поток воды, который как стекло падает сверху вниз. И вы воды этой практически не видите, за ней черный фон. Лишь немножко мерцающая поверхность. И точно так же параллельно в унисон этому потоку воды падает свет. И вот где-то в глубине за этим стеклом из воды появляется фигура, которая сначала как размытое пятно, потом она приближается к вам. И вы видите, что это человек, который входит в это пространство, пересекает эту границу воды и света, которая падает сверху вниз. Все это снято, конечно, в рапиде, замедленной съемкой. Человек выходит из этой воды, выходит на свет, смотрит в камеру на вас, разворачивается и уходит. И точно так же, как появился, точно так же исчезает в глубине, в темноте, растворяется в пятно. Так технически сделаны эти инсталляции. И вы являетесь свидетелем появления человека через воду в это пространство света и жизни. Вы видите растерянное лицо новорожденного во взрослом человеке, и потом они движутся назад. Это сделано в нескольких вариантах. Мужчины, женщины, обнаженная женщина, обнаженный мужчина, пара, обнаженные мужчина и женщина вдвоем выходят. И совершенно потрясающе смотреть, как она первая входит в воду, а он идет за ней, а потом он первый уходит, и они, обнявшись, исчезают в этой воде. Это абсолютно завораживающее зрелище, и я подумал, что я смотрю, не могу оторваться, думаю о близких, о тех, кого нет уже, может быть, сейчас с нами. И вообще весь склад моего сознания оказался в унисон с этими вещами, и я думаю о жизни и смерти, ни больше, ни меньше.
Мне кажется, что Виола интереснее всего работает не со светом, и не с образами, и не со звуками. У него все инсталляции звучащие. Мне кажется, что интереснее всего он работает со временем.
Он делает время из света, звука.
Совершенно
он...
верно. Ведь как трудно сделать время.
Совершенно верно. Он создает время из этих материалов. Это самая главная его задача.
И поэтому он нас вводит в медитативную паузу. И во время этой паузы происходит что-то, что меняет наш опыт. Мы выходим другими глазами, глядя на мир. Именно поэтому, мне кажется, категорически ошибкой всего творчества Виолы то, что он выставляется в галереях. Я понимаю, что куда ему еще деваться? Музеи, галереи. Но это не то место, где нужны такие работы. Такие работы нужны там, где люди торопятся. Мне кажется, что лучшее для него место это на площади. Главной площади города. Представьте себе на 42-й стрит, где столпотворение людей, где машины гудят, где светофоры, где реклама.
Площади.
На Красной площади, пожалуйста, тоже было бы неплохо. И вдруг такая работа, которая затормаживает нас, останавливает и заставляет жить в другом времени, во времени художника. Мне кажется, это и есть суть современного искусства – выбить нас из колеи и ввести в другое состояние.
Вы знаете, Саша, в вашем предложении есть что-то очень привлекательное, но вместе с тем и пугающее меня. Я думаю, что в работах Виолы есть нечто сакральное, нечто, выводящее нас совершенно в другую область нашего бытия. И годятся ли такие вещи для площади, я не знаю. Мы уходим с площади, а вот так вот выскакивающий на вас бил Виола с такими могучими, а ведь это действительно могучие эмоциональные потрясения. Я не убежден, что площадь это может выдержать, но надо попробовать.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях американского часа эксперт по интеллекту собак, который рассказывает о том, чем мы отличаемся от собак и в какую сторону. Наш корреспондент Ирина Савинова беседует с Клайвом Уином, профессором психологии Университета штата Флорида, который специализируется в области познавательных способностей собак.
Что такое собачий ум? Как его оценить?
Признаюсь, я не очень склонен обсуждать понятие «собачий ум», потому что единственная часть собачьего ума, с которой мы знакомы, это ее поведение. Я принадлежу к старой поведенческой школе. Мы считаем, что понять собаку, да и наши отношения друг с другом, можно, наблюдая наше поведение. Но мы не так уж много узнаем, стараясь понять, что собака может думать.
Тем не менее, установлено, что есть умные собаки и не очень умные. Какими критериями пользовались ученые? Поведением собак?
Да, но мне не хочется опять возражать вам и заявлять противоположное тому, что только что сказал. Можно найти множество книг, объясняющих, насколько умна собака той или иной породы. Известно, например, что шотландская колли очень умна. Это энергичная, симпатичная, смышленная собака. Ее можно научить очень многому, но это не значит, что она подходит для других занятий, кроме присмотра за овцами. У нас в Северной Флориде охотятся на диких свиней. На такую охоту никто не возьмет колли. У нее нет нужных навыков. У каждой собаки есть набор определенных способностей, трюков, что ли, которые они выполняют с поразительным умением. Столетиями тренировок люди привили разным породам собак набор самых разных навыков.
То есть умную собаку сделал человек, научив ее тому, что ему нужно.
Да, это верно в случае, когда вы берете щенка. Вы натренируете его, но разные щенки имеют разные наборы отличительных черт. Они с ними рождаются, и несмотря на то, чему вы будете учить собаку, лучше всего она будет выполнять те задания, которые характерны для ее породы. Сам человек вывел разные породы.
Ну вот волка никто не учит. Получается, собака умнее волка.
Вовсе нет. Волк во многом умнее собаки. Он выживает сам, без помощи человека, дающего еду. Немногие породы собак способны существовать без поддержки человека. Даже бездомные и дикие собаки выживают в основном, находя пищу в мусорных ящиках и на свалках. И, если удается, крадут прямо из жилища человека. Волки же счастливо живут в диких условиях без участия человека. Так что можно с уверенностью сказать, что волк – более смышленное животное, чем собака.
Насколько индивидуальны достижения собак? Как у людей?
Абсолютно верно. Даже в той породе, которую люди считают умной, найдутся и более, и менее сообразительные собаки. Способности собаки складываются из трех компонентов. Врожденный интеллект, опыт, получаемый щенком, когда его мозг очень восприимчив, и новые навыки, которые вы им прививаете уже во взрослом возрасте.
Мы с глубокой древности живем с собаками. Чего мы о них еще не знаем?
Мы много чего не знаем о собаках. 8000 лет мы живем с ними, а знаем их так поверхностно. Мы знаем об их способности поддаваться дрессировке. Знаем об их желании угодить владельцу. Но не было научных исследований этих проявлений в поведении собак. В истории была одна единственная попытка, правда, не с собаками, выращивать щенков-лисиц в разных условиях и получать разные результаты. С собаками таких экспериментов не делали, а нужно. Мы уверены, что собака понимает мир так, как его понимаем мы. Это большое заблуждение. Но исследований в этой области не проводилось. Приведу пример. Вы приходите домой, ваша собака встречает вас с виноватым видом. Уши прижаты, голова опущена. И есть причина. Или ваза разбита, или газета разорвана, или на ковре следы. Вы думаете, ага, собака чувствует себя виноватой так же, как я бы чувствовал себя в такой ситуации. Но это заблуждение. Виноватый вид – не что иное, как пример поведения, характерного для животных, живущих в стае. В стае есть вожак, и собака показывает своим видом, что боится вожака. В вашем случае вы вожак, вы главный в стае, но собака не испытывает чувства вины. Просто из опыта она знает, что если в доме что-то сломано, вожак будет сердиться. Отсюда заранее примирительная поза с поджатым хвостом и прижатыми ушами. Я привел пример того, как мы ошибочно проецируем на собаку наше понимание окружающего, а это никоим образом не помогает нам лучше понять их.
Интеллект собаки отличается от интеллекта других умных животных, дельфинов, слонов, обезьян, от интеллекта кошки.
Я не рассматриваю интеллект как температуру, которая может повышаться или понижаться. Я не вижу никакой общей шкалы интеллекта. Я вижу разные интеллекты у разных животных, даже у разновидностей одного класса, соответствующие их стилю жизни. Те, кто жили и с собакой, и с кошкой, знают, что формы их интеллекта невероятно разные. Собаки полностью сконцентрированы на социальных проблемах. Если бы они могли говорить, они все время обсуждали бы происходящее. Кто что сказал, кто как поступил, кто друг, с кем водиться. Кошки не всегда предпочитают одиночество, но гораздо в большей степени независимы. Дельфин или шимпанзе, каждый обладает определенным интеллектом, отвечающим условиям, в которых эти виды существуют миллионы лет.
Известно, что собаки могут обнаружить признаки ракового заболевания. Помогают больным, чувствуя заранее наступление припадка эпилепсии. Напоминают старикам принять лекарства. Предупреждают попытки самоубийства. Как это происходит?
Собаки различают все по запахам. У них очень развита эта способность. И я допускаю, что они могут чувствовать по запаху тела наличие ракового заболевания. Больной человек пахнет по-особенному. И они, конечно, могут определить присутствие взрывчатых веществ. Могут чувствовать приближение приступа страха или нервного срыва. Возможно, излишнее выделение пота служит им сигналом. Я думаю, это вполне возможно. Полагаться же на зрение они не могут. Они не различают цветов и видят хуже, чем я без очков.
У вас есть собака?
Нет, к сожалению, сейчас нету. В детстве у меня была собака. Сейчас у нас кошка, но это собаке не замена. Я часто навещаю собак других людей, и несколько раз в году я езжу в штат Индиана вести наблюдение за волками. Так интересно видеть вблизи этих умных, диких животных.
When I was a lad, an old ship was a pup. Over hills and meadows we'd play. Just a boy and his dog, we were both full of fun.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Искусство молитвы. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова. Премьера юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало теледебатов между кандидатами на пост президента Украины обсуждаем с депутатом Верховной Рады Олесем Данием и сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники рассчитывают добиться оправдания всех задержанных участников митинга в защиту свободы собрания в Москве 31 декабря. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева также выразила в своем блоге готовность добиться наказания тех, кто санкционировал задержание. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Ингушетии, в результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рейсов 6 вагонов, образовалась воронка диаметром более метра. На месте происшествия работают экстренные службы. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Беларусью о поставках и транзите нефти. В Дагестане по-прежнему лишены электричества 4000 жителей высокогорных сел. Из-за сильных снегопадов были оборваны линии электропередачи, разрушены 18 опор. Франция закрыла посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. По тем же соображениям, в воскресенье в Йемене закрылись дипмиссии США и Великобритании. Власти Ирана сообщили, что в ходе столкновений сторонников оппозиции с полицией в декабре были задержаны несколько иностранных граждан. Ирак намерен возбудить уголовное дело против американской частной охранной компании Blackwater по обвинению в убийстве 14 иракских граждан в сентябре 2007 года. года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить мирные переговоры с Израилем при условии приостановки расширения еврейских поселений. Власти Таджикистана продолжают принимать меры по снабжению продовольствием и обеспечению временным жильем 20 тысяч человек, оставшихся без крова в результате землетрясения. В Грузии женился 35-летний премьер-министр.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Искусство молитвы». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова. Премьера юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир». Для многих зимние праздники, от Хануки до Рождества, от языческого праздника зимнего солнцестояния до афроамериканской кванзы, связаны с религиозными переживаниями. Это время духовных упражнений, спиритуальных медитаций и, конечно, молитвы. Чтобы войти в этот мир молитвы, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Зев Чавец отправился в экскурсию по храмам разных вер и описал свои впечатления от встреч с религиозными служителями, выспрашивая их, как они молятся и что, собственно, такое молитва. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить слушателей «Американского часа» с этим очень своевременным материалом. Прошу вас, Оля.
Я думаю, надо для начала представить журналиста. Его зовут Зев Чавец. Где-то в середине статьи он сам себя характеризует так. «Я всегда был и есть агностик от Сэма Кука, который пел. Я не знаю, что там за этими небесами. Я никогда не умел молиться, — говорит он. Дважды, когда мне казалось, что я умираю, я не удостоил Бога ни единой мыслью. Оба раза я видел в этом подтверждение моей свободы от религиозных предрассудков». То есть, перед нами рассказ человека, который считает, что доказать существование или несуществование Бога невозможно, а потому нечего и болтать на эту тему.
И все-таки он пишет статью о природе молитвы.
Да, ну, статья информативна, никакого воинствующего атеизма в ней нет, хотя она и написана с большой иронией. Мне кажется, что наш журналист задался целью показать, как религиозный мир подстраивается к людям, к их повседневной жизни, как меняются формы и содержание литургии. Здесь много забавного и неожиданного. Ну вот пример. Один из раввинов применяет в своей практике йогу. Молящиеся скорбят и поют кадиш, стоя на голове, что помогает им постичь смерть, как нечто перевернутое по отношению к жизни. Что это, как не отклик на повальное увлечение восточными учениями и практиками? Взгляните, сколько таких точек на карте Нью-Йорка.
Ну, у Нью-Йорка есть место для всех верующих. Известно ли вам, что на 2,5 миллиона бруклинцев приходится около 1500 мест общения с Богом? Более 200 синагог. Но в основном это христианское богослужение. Еще в 19 веке Бруклин считался городом церквей.
Вот как раз один из таких храмов в Бруклине посетил Зев Чавец. 3500 мест для молящихся протестантов. Он построен в 1918 году. Один из самых больших в Северной Америке. 250 голосов церковного хора. Хор, который выигрывал Грэмми. Этот храм не только популярная церковь. Это и место для протестантов со всей Америки. И не только из Америки. Для мирян и для пасторов. Место, где они учатся молитве. Говорит Дэниел Хендерсон. Журналист с ним встречался в храме. Молитва – это действие, как и прочие человеческие действия. Хендерсону 50 лет. Он скромный человек, ученик Джерри Фолвелла, священник.
Тут, наверное, следует напомнить, что Джерри Фалуэлл был знаменитейший телеевангелист, у которого был свой телеканал, огромная баптистская церковь, которую он сам основал. Это была целая прозелитская империя. Когда он умер в 2007-м, его знала вся Америка.
Да, это был одержимый человек, считавший, что Бог хочет, чтобы христиане обратили мир в свою веру. Этим он и занимался. Заметим, в скобках так занимался, что заставлял своих студентов ходить по домам спасать души американцев, а когда их прогоняли, они охотились за детьми. Жители по соседству жаловались, что малыши приходят домой в слезах, плачут всю ночь, боятся, что попадут в ад, если не вступят в его церковь. Такое христианство. Но мы отвлеклись. Хотя это в стиле статьи, которую мы обсуждаем. Повторяю, она довольно иронична.
Ну и деловито, ведь автор ее назвал «Как правильно молиться».
Вот этому автора и учит его собеседник Дэниел Хендерсон. Он говорит, что пасторы не умеют молиться. Большинство не учились этому. Они оканчивали семинарию, и люди верят, что уж молиться они умеют. Но это не так. Молитва — это не просто повторяемые слова. Молитва требует знаний, теории, техники. Его правила такие. Пусть Бог начнет разговор. Пусть ваши молитвы будут краткими и ясными. Повторяйте слова Священного Писания. Молитесь стоя, чтобы преодолеть сонливость и апатию. Молитесь лицом к другим молящимся, глаза в глаза, громким и ясным голосом. Вечером Хендерсон ведет своих студентов в храм для того, чтобы показать процесс. «По вторникам ночью здесь самая большая служба во всей Америке», — говорит он. «Это всегда впечатляет». И вот журналист пришел туда, он увидел церковь, набитую битком, все взгляды на огромный экран, все радиофицировано, конечно, все поют «Боже, ты милостив, ты прекрасен, твоя любовь неизменна». На сцене стоит солист, поет молитву, ему аккомпанирует оркестр, все очень-очень выразительно. Церковь сделана для того, чтобы человек чувствовал себя интимно, несмотря на огромное скопление народу. Все с персональной аудиосистемой для проповеди и музыки. Все происходит в театрализованном освещении.
Но Америка – страна людей, которые молятся. Согласно статистике, 75% американцев молятся по крайней мере раз в неделю.
Ну, интересно при этом, вы знаете, Саша, что половина, только половина из них посещает богослужение. Об этом пишет Изев Чавец. Это значит, говорит он, что молитва становится чем-то отстегнутым от традиционного верования. Люди выбирают свой собственный духовный путь и своего наставника. Эта тенденция наблюдается во всех вероисповеданиях. Вы знаете, распространен, например, такой обряд закапывания, меня удивило очень, пластикового святого Иосифа во дворе, чтобы он помог продать дом.
Актуально при нынешних проблемах с недвижимостью.
Да, но вообще это уже язычество на самом деле. Некоторые ортодоксальные раввины рекомендуют христианскую молитву «Отче наш» как путь к духовному совершенству. Иезуиты осваивают индуистские и буддистские техники медитации. А для тех, кто не знает, куда метнуться, что ли, по сегодняшнему говоря, есть персональные «тренеры», в кавычках, известные как духовные наставники. Вот с одним таким деятелем наш журналист встретился. Это Лиз Элман, исполнительный директор, слышите, как называется, исполнительный директор Международного союза духовных наставников. У этих наставников есть центр в штате Вашингтон, 5400 зарегистрированных профессионалов молитвы, людей, которые помогают другим людям искать разгадку тайны, которую мы называем Бог. Встречаясь с другим наставником, не с Лиз Элман, а с другой женщиной, Зев рассказал о своих встречах со смертью и смертностью, о своем смутном ощущении, что умение молиться было бы хорошо и прекрасно, если бы не требовало веры в Бога. И эта женщина кивнула, понимающе сказала: «Вы, конечно, умны, но интеллект мешает духовности иногда. Вы когда-нибудь вообще пребываете в тишине?» На что последовал беспощадный, по отношению к самому себе, ответ: «Я сплю с включенным телевизором».
Ну, а как ответу на заданный заголовком вопрос помогли представители других конфессий?
Зев посетил раввина-реформатора, человека либерально-теологического направления, человека разностороннего, доктора философии, члена гольф-клуба американских писателей, вот эти меня вещи очень умиляют, и прочее, то есть миллион званий. Испании. Когда журналист описал ему веселую и возбужденную атмосферу в бруклинском храме, тот вздохнул с профессиональной завистью. «Христиане идут в церковь молиться, — говорит он, — а у евреев часто бывает по-другому. Для них это порой просто способ пообщаться, их социальная жизнь». И приводит такой пример. Писатель Гарри Голден как-то спросил своего отца, атеиста, зачем он ходит каждую субботу в синагогу. Тот ответил: «Мой друг Гарфункель идет поговорить с Богом, а я иду поговорить с Гарфункелем».
Да, это мне напоминает детскую игру «Испорченный телефон».
Да, что он слышит, что же Бог сказал. Очень похоже. Мне хочется рассказать еще одну историю, вычитанную в этой статье. Она касается современного иудаизма, реформаторского иудаизма. Он обязан отвечать потребностям меняющегося времени. У них есть, например, молитва за тех, кто подвергся операции по изменению своего пола. В синагоге в Сан-Франциско, где основная паства – гомосексуалисты, творится своя молитва, которая должна произноситься после случайного секса. И отсылает она к библейской истории встречи Иакова с ангелом и о борьбе с ним всю ночь. Иаков никогда не узнал, с кем он провел ночь. Признаться, я был поражен такой трактовке ветхозаветной истории.
Знаете, ирония – враг веры. Поэтому такого ироничного человека, как Зев Чавец, о котором мы говорим, ничто не могло обратить веру. Но все-таки и его задели чужие молитвы, не так ли?
Да, вы знаете, в одной из бруклинских церквей он разговорился с детишками, которые там поют и молятся. Они к нему подошли и стали рассказывать. И вот одна маленькая девочка. «Я молила Иисуса помочь моей бабушке, когда она сломала ногу. Теперь она сама может ходить в туалет. Аминь!» — хором сказали дети. Другая. «Я молилась, чтобы у моей сестры прошла астма. И астма прошла». Какой-то мальчишка сказал, что вся их церковь молилась за другого мальчишку, получившего ожоги, и теперь он поправился. «В Америке 300 тысяч церквей, — говорит Зев, — и я мог бы выбрать любую, но мне особенно нравится это. Дети. Им не нужна никакая техника молитвы. Сидя в воскресенье в церкви, — говорит он, — я думал, что, может быть, никогда не стану человеком молящимся, но если случится чудо, и я таковым все же окажусь, то это будет молитвы детей этой церкви любви в Беркли-Спрингс. Молитва за тех людей, которым нужна помощь».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит первый в 2010 году выпуск «Музыкальной полки» Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Это книга под названием «Неизвестный Чайковский», выпущенная московским издательством Юргенсона, которое возглавляет Марк Зильбергвит. Юргенсон – это, конечно, старая легендарная фирма. И книга эта, по-моему, является собой некий прорыв в современной российской науке о Чайковском. По многим причинам о них очень хорошо сказала в предисловии книги ее научный редактор Полина Вайдман. Она хранитель архива Чайковского в Клину, один из наших ведущих специалистов по Чайковскому. И вот она в предисловии написала о том, что чайковсковедение вместе с другими гуманитарными науками шагнуло в 21 век, когда, тут я цитирую Вайдман, «исчезают всяческие табу и практически не остается запретных тем и способов выражения». Это очень важное заявление, и особенно оно важно среди Чайковским, по поводу которого, как вы знаете, эти табу существовали многие десятилетия. Ну, во-первых, конечно, табуировалось то, что Чайковский был гомосексуалистом. И до самого недавнего времени я натыкался, и, по-моему, еще продолжаю даже натыкаться, на попытки, как говорил русско-американский композитор Дмитрий Тёмкин, защитить Чайковского с тыла. Так вот, все еще люди пытаются доказать, что наша национальная гордость не может быть гомосексуалист. Как мы с вами понимаем, это вопрос отнюдь не любопытства какого-то нездорового, поскольку сексуальная ориентация человека любого всегда теснейшим образом связана с его самовыражением, и поэтому анализировать творчество человека в отрыве от полного понимания его сексуальности невозможно. Но даже дело не только в этом, хотя и это очень важный аспект. Эта проблема увязывалась с проблемой рецепции Чайковского и с проблемой творческого самовыражения. То есть, ведь у Чайковского, с точки зрения австро-германской симфонической традиции, которая долгое время была господствующей и считалась как бы образцовой, так вот, с этой точки зрения симфонии Чайковского представлялись неправильными. И вот эта неправильность, и это с точки зрения подавляющего большинства западных музыковедов какая-то истеричность, что ли, музыки Чайковского, ими объяснялась как раз психопатология его сексуальной жизни. Когда некоторое время тому назад, в первую очередь в американском музыковедении, началась как бы встречная атака, и музыковеды стали доказывать, что симфонии Чайковского представляют собой абсолютно законную ветвь мирового симфонизма, также под защиту этим музыковедам была взята и сексуальная ориентация Чайковского, и что он нашел себя в гомосексуализме и был, как они утверждают, вполне счастливым человеком.
А как вы считаете, он был счастливым человеком?
Но любой человек, который даже купированную переписку Чайковского читал, не может вынести впечатление о том, что это был счастливый человек. Другое дело говорить, что он был несчастливым человеком, потому что был гомосексуалистом, это явная передержка. Моя точка зрения заключается в том, что Чайковский, во-первых, был типичным русским интеллигентом, который по определению не может быть счастливым.
Печально.
Во-вторых, он был очень нервно возбудимым человеком. И в качестве примера я хочу привести отрывок вот из этой вот самой книги «Неизвестный Чайковский». Почему она так, кстати, названа? Там впервые публикуется довольно большое количество писем Чайковского к его братьям Анатолию и Модесту, которые до сих пор публиковались очень существенными купюрами. И, конечно же, там обсуждаются вопросы, связанные с его нетрадиционной сексуальной ориентацией, но также там приводятся отрывки, которые купировались по самым разнообразным причинам. И когда мы понимаем, что это был вот такой вот ранимый, с невероятной психической возбудимостью человек, мы начинаем лучше понимать и его творческие импульсы, и мы начинаем гораздо лучше понимать корни его музыки. И музыка его действительно становится выражением одной из множества возможных манифестаций человеческого духа. Чайковский очень разнообразный, и у него есть музыка, которая иллюстрирует также и возбудимые состояния.
Нота.
Я недавно с огромным удовольствием прочел небольшую книжечку, которая вышла на русском языке в Лос-Анджелесе. Автор ее Даниил Шиндарев, скрипач, которому недавно исполнилось 85 лет. Что самое удивительное, что в этом достаточно уже уважаемом возрасте Шиндарев продолжает выступать. Вот это большая редкость. Потому что скрипка – это чрезвычайно трудоемкий инструмент. Как бывший скрипач я могу это засвидетельствовать. Играть на скрипке физически очень трудно. Бывают люди, хорошо приспособленные для игры на этом инструменте. Таким был Натан Минштейн, скажем. И вот таким человеком является Даниил Шиндарев, который в этом месяце отметит свое уже прошедшее 85-летие концертом в Лос-Анджелесе, где он будет играть очень-очень трудную виртуозную скрипичную музыку, в частности, фантазию на тему из оперы «Фауст» Линявского. Это виртуозное произведение, которое и молодому сыграть не так просто человеку и скрипачу, а уж в этом возрасте и подавно, и он продолжает это делать с блеском. А книжечка эта, которая называется «Прима музыка», это что-то вроде автобиографии, очень безыскусной, прелестно совершенно написанной, с чрезвычайно интересными характеристиками дирижеров и музыкантов, которых Шиндарев знал. И, в частности, он там вспоминает об удивительном ансамбле, ансамбле скрипачей Большого театра, в котором он играл 18 лет. Немногие уже помнят, что вот был такой коллектив. Этот ансамбль был создан в 1956 году, когда понадобилось что-то сыграть на правительственном концерте. И очень понравился Хрущеву, и с тех пор получил «Зеленую улицу», и стал в каком-то смысле такой, что ли, визитной карточкой советского музыкального искусства на какое-то время. Он выступал и в «Ля Скаля», и в «Карнеги-Холл». И публика обожала, когда выходил ансамбль скрипачей, и такое что-то заяривал чрезвычайно виртуозно. И это было действительно вот такое вот лицо советского исполнительства. Это было замечательно отточено, вместе, очень таким моторным.
Как русский балет.
Да, да, да. Вот это был такой эквивалент русского балета. И образцом вот этого вот чрезвычайно привлекательного стиля является миниатюра «Полет шмеля». Это обработка известного эпизода из оперы Римского-Корсакова «Сказка о Заре Салтане» в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра.
В начавшемся году мы открываем новый литературно-музыкальный цикл, приуроченный к столетию кончины Льва Толстого. Этот сегмент музыкальной полки будет посвящен столь противоречивым отношениям классика с музыкой, что мы назвали его «Толстой и музыка. Война и мир». Соломон, почему «Война и мир»? Мы все знаем, что Толстой страстно любил музыку. Я считаю, что лучшее описание музыкального гения находится в «Войне и мир», где описаны сны и фантазии Пети Ростова, который, конечно, должен был бы стать композитором, если бы не убили. С другой стороны, мы знаем, что Толстой с музыкой боролся. Вот, мне кажется, эти две темы и должны быть главными в нашем цикле, не так ли?
Да, Толстой боролся с музыкой, потому что он воспринимал ее как чрезвычайно опасную силу. Тоже по той именно причине, что он тонко ее чувствовал. И будучи тонко чувствующей натурой, вот на него-то музыка как раз чересчур сильно влияла. В этом смысле можно сопоставить, как это ни парадоксально, Толстого с Лениным. Потому что Ленин тоже не любил слушать музыку. Не потому, что музыка ему не нравилась. Наоборот, он ее слишком остро воспринимал, чего он себе как личность не мог позволить. Та же самая история имела место с Толстым. Именно потому, что он мог разрыдаться очень легко, слушая музыку, он ощущал власть музыки над собой как тиранию, как нечто глубоко ему угрожающее. И потому с ней, вот как вы и правильно сказали, всю жизнь боролся. Но при этом мы должны в первую очередь отметить, что он был замечательным пианистом. То есть он не был концертирующим пианистом, но он превосходно играл Моцарта, играл Шопена, играл в четыре руки, с удовольствием у себя в Ясной Поляне. Но начнем мы сегодня с особой вещи, а именно с вальса, сочиненного самим Толстым. Это единственный нам известный опус такого рода его. И сохранился он тоже благодаря совершеннейшей случайности. Потому что вальс он вроде бы сочинил где-то в районе 1850 года. Ему еще 30 лет не было. А сыграл он его впервые в какой-то аудитории у себя в Ясной Поляне в 1906 году. При этом присутствовали два музыканта. Композитор Танеев и пианист Гальденвейзер. Каждый из них порознь записал этот вальс, который не был записан. Эти записи совпали, и таким образом мы имеем записанный в виде нот вальс Толстого.
И что можно сказать об этом сочинении?
Это типичная салонная миниатюра, милая, прелестная. Конечно, если бы это был бы не Толстой, то вряд ли бы мы сегодня бы слушали бы этот опус. А так мы с удовольствием послушаем. И прозвучит этот вальс в исполнении Леры Авербах, композитора, исполнителя, поэта, которая родилась в Челябинске, окончила Джулиевскую школу, где она училась у Нины Светлановой, и сейчас является известным автором и пианистом здесь, в Америке. Итак, вальс Толстого в исполнении Леры Авербах.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия. Удержавшие другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.